два слова в начале о футболе. Для наших слушателей продолжается большая информационная программа. 0-1, к сожалению, сборная России уступает сборной Словакии. Гол в наши ворота забил Вайс. Вот я смотрю информацию по онлайн-трансляции портала sports.ru. Диагональ Гамшика прошла на край штрафной. Вайс одним замахом убрал двоих наших и пробил Акинфеева. 0-1. Ну что ж, будем ждать. Надеюсь, что наши отыграются. Я же с большим удовольствием представляю вам сегодняшнего нашего эксперта, доктора геолога минералогических наук, ведущего научного сотрудника, естественно, научного института Пермского классического университета Игоря Копылова. Игорь Сергеевич, здрасте.
Здравствуйте.
Вы тоже, я вот поэтому и обозначил итоги, вынуждены пропускать футбольный поединок.
Очень жалко.
Да, мы в прямом эфире, что ж поделаешь, будем смотреть, что там происходит по ходу дела, но мы-то хотели поговорить с вами, я и мои коллеги, почему и я во множественном числе, потому что вопросов к вам достаточно много, я думаю, что вы рано или поздно станете гостем нашей научной программы «Ни дня без науки». Что происходит у нас с землей-то в Пермском крае? Большое количество провалов. Озеро потерялось в Кунгурском районе.
Ну да, наша пермская земля вот подвержена таким процессам геологическим, как провальным процессам. Это так называемое геологическое явление карст. Карст – это термин, пришел из Словакии как раз, из Югославии. Это плато Крас. Вот. Карстом у нас изучаются очень давно, более 100 лет в Пермском крае. У нас есть институт карстовения в Пермском университете. Вот. Основоположник этого направления геологии – это Георгий Алексеевич Максимович был, Клара Андреевна Горбунова изучали еще 50 лет назад. Вот. Последнее событие, вот меня и пригласили-то по поводу исчезновения очередного озера деревня Николичи в Кунгурском районе. Но это обычное явление, карстовый процесс.
То есть образовалась дыра в земле?
Да, да, образовалась дыра. Это же жалко, конечно, местных жителей. Вот я там заметку прочитал, искра кунгурская. Пошел житель на рыбалку 9 мая. В апреле озеро было, а 9 мая уже озера нету. Ну, что происходит здесь? Просто размыло какую-то полость, вода. Вот для образования карста требуется несколько факторов. Ну, во-первых, это должна быть карстующаяся порода, типа известняк, доломит, карбонатные или сульфатные, гипсы, ангидриты.
Легко растворимые в воде.
Легко растворимые – это, конечно, соли. Калийные, галитовые соли – это у нас в Березняках Соликамске. Но вот Кунгурский район – это вот Иренская свита Кунгурского яруса. Это она сложена как раз ангидритами, гипсами. И вот они размываются, разъедаются. Происходит вычелачивание, химическое вычелачивание этих пород. Для воды надо, конечно, трещины, чтобы вот проникать по этим полостям. Ну и произошло. И изнутри вода разъела по трещинам эти полости.
И убежала.
И под давлением произошел провал. озеро исчезло.
А куда вода ушла? Вода ушла в подземные пещеры?
Да, куда-то? Возможно, там внизу полости существуют. Там же недалеко есть Зуяцкая пещера, Мечкинские пещеры обычные. Вот такое место.
А в Зуяцке, если не ошибаюсь, есть даже заводненные полости.
Да, 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 да. И, возможно, вот она или в сторону Мечки ушла, или, наоборот, на восток ушла. Ну, для этого, конечно, надо исследование провести. В первую очередь, это геофизические исследования, сделать там профиля электроразведочные, тогда установить, есть ли полости.
Вот здесь еще. Чем они грозят, вот подобные полости? Я почему говорю вот об этом? Потому что ведь это все-таки вызвало, ну, если не панику, то, по крайней мере, удивление. Или эти процессы происходят сплошь и рядом на территории Пермского края, просто в тех местах, где люди их обычно не замечают?
Ну, по районированию это карстовая провинция, вот Придуралье, здесь это классический карст у нас. И у нас около 20 карстовых районов, ну, в том числе вот и Кунгурский карстовый район с карстовой пещерой, всем известной Кунгурской. Ну, очень много у нас пещер, тысячи пещер. Вот. Конечно, это провальные озера, они периодически случаются. Очень много таких случаев. И озера провальные, поноры образуются, и речки суходолы, существуют в большом количестве.
Суходолы это?
Суходолы, да. Это где вверху речка течет, потом попадает в трещины вот эти карстовые, течет под землей, как, например, река Малмыс. Под землей течет и потом выныривает. Вот. И снова дальше течет. Рыба вверху была, потом речка сухая, потом появляется рыба снова. Может даже под землей проходить.
Вот. И, ну, и рыба
для,
там же
для местной деревни, конечно, это первый случай был, что вот это Николич вот там произошел. Хотя недалеко там есть другое озеро, где периодически тоже там провальное происходит этот процесс. То оно пропадет, потом талые воды набираются, и снова происходит. Вот там местные власти засыпали озеро, вот этот провал, вот Панор засыпали. Конечно, это привело к тому, чтобы потом озеро образовалось. Но вообще это довольно-таки опасно, потому что сначала надо провести исследование, все-таки посмотреть, насколько полость она имеет размеры. Если это большая полость, то это опасно, и бульдозер, когда будет подходить с грунтом, может быть, и авария произойти, и такой же случай, как в Березняках, провалился вот человек.
В полость?
Да, да, да.
И не нашли?
Ну, как нашли? Там на 20 метров провалился.
Ничего себе. Просто фотографии вот этого самого пропавшего озера, там тоже люди спокойно подходят к этому месту вероятного, видимо, ухода воды, да, и говорят, да, что это, да, крайне опасная история. Да. А как часто вас, представители научного сообщества, призывают власти к тому, чтобы вот подобные обстоятельства и провалы исследовать?
Ну, у нас есть институт Красновения, они специально занимаются этой проблемой. Также Кунгурский стационар там есть. Тоже они, чаще всего они, конечно, ездят туда.
В одном просто из своих интервью нашим коллегам из бизнес-класса вы говорили о том, что у нас не всегда специалисты привлекаются к анализу грунтов, ну, хотя бы в тех местах, где это представляет наибольшую угрозу, например, в местах строительства домов. Сплошь и рядом дома в Перми и Пермском крае на, может быть, и живописных, но на краях оврагов, на, наверное, не совсем укрепленных берегах реки Камы. Очень много нарицаний было, например, по вот закамскому строительству на крутом берегу Камы. Насколько это соответствует действительности? Или все-таки там есть достаточное количество исследований, которые могли бы говорить о безопасности такого возведения?
Но если произошел такой факт, что идет обрушение грунта, как оползень или овраг около дома, и по дому пошли трещины, значит, изыскания проводились, ну, недостаточно на высоком уровне все-таки. Конечно, это места очень опасные для строительства, и лучше всего где-то делать какую-то буферную зону, чтобы все-таки в отдалении проводить строительство. Под каждое здание, конечно, у нас проводятся инженерно-геологические изыскания. Конкретно под площадку идет бурение, геофизические исследования. Все, что надо, там делается, под каждый дом. Причем квадратом делается. По углам происходит бурение и в центре. Потому что в Перми здесь была еще проблема подработанных пространств. Это 18 век, когда добывали медистые песчаники. И у нас очень много на территории Перми шахт, вот этих заброшенных.
О которых даже никто не знает.
Ну да, есть такая карта, вот схема, вернее, она очень неточная. Поэтому эта проблема тоже очень особая, специфическая для Перми. Ее надо изучать и уточнять эту карту.
А почему она не изучается до сих пор? Нет денег?
Ну, естественно, любая проблема требует денег. Такая работа проводилась уже по составлению карты, но все-таки она не точно составлялась. Ну, видимо, недостаточно денег было. Любая проблема геологическая, она, конечно, требует финансирования.
А что есть сегодня? Какой арсенал в вашем распоряжении? Я полагаю, что современные технологии позволяют использовать и, не знаю, аэрофотосъемку, съемки со спутника, если они на что-то могут влиять.
Ну, вот я, конечно, вот как раз и занимаюсь последние годы аэрокосмическим дешифрированием. Это как и для геологических целей поисковых и нефтепоисковых применяются методы аэрокосмические, ну и для оценки вот геодинамической опасности и безопасности. То есть вот мы выделяем так называемые линеаменты, это прямолинейные тектонические нарушения, так вот я скажу. Вот эти тектонические трещины выделяем. И вот где больше, где выше плотность вот этих тектонических нарушений, ну вот мы считаем это, классифицируем их и вот выделяем такие так называемые геодинамически активные зоны.
Но все-таки вот Пермь в этой части безопасный?
Пермь
город?
Как раз вот Пермь и Березняки, это выделяем две крупные геодинамически активные зоны. И таких зон у нас около 60 в Пермском крае.
Ну, то есть это чем грозит-то? В конце концов, может какая-то неспрогнозируемая ситуация произойти чрезвычайная, и дома начнут под землю уходить, или это... Ну, страшилки. Нет,
бояться так, конечно, нечего. И в любом случае у нас вот территория Перми, она... Ну, не будут такие катастрофические процессы, явления, как, например, в Березниках. Там все-таки подработанное пространство под рудником, под рудниками. И поэтому там могут быть провалы внезапные происходить. Там вот 5 провалов. А в Перми все-таки это происходит медленно. И по зданию образуется трещина. То есть это всегда можно как бы предусмотреть.
И предотвратить.
И предотвратить, да. Путем даже вплоть до выселения жителей, что происходило уже несколько раз.
Ну, это Гашкова, вот, да?
Да, да.
Не изменяет мне память.
Есть такие, да.
Строительство по берегам. Очень долго говорили о, допустим, я уже упоминал сегодня о Закамске, о береговой линии крутой. Крутая часть Камского берега на этой стороне Камы. Там есть опасность? Дома стоят иногда вплотную прямо вот к берегу, который еще недавно вроде как был пустой, осыпался.
Да, я считаю, это опасное место для строительства, особенно высотного строительства. Конечно, это проект красивый. Там, по-моему, голландцы его, этот проект делали, нарисовали красивые там дома высотные. Вот. Но это место опасное. Кроме того, что там склон неустойчивый, там есть еще такой второй процесс – суфозия. Суфозия – это механический вынос подземными водами частиц. То есть могут образовываться тоже такие же провальчики. Вот. То есть это достаточно опасное явление. И вот Ленинский район, как раз вот куда набережная попадает, это довольно-таки опасное место для строительства именно высотного. То есть вот должно быть четкое зонирование, геологическое зонирование по степени опасности и безопасности территории.
А оно у нас
для,
есть?
Для разного уровня есть, но очень схематичное. То есть это требуется специальная такая сложная инженерная геологическая задача, которая была, вот, например, проведена в столице Москве, в Санкт-Петербурге. Там достаточно большое финансирование было, выделялось. И вот такие вот крупномасштабные инженерно-геологические карты, 10-тысячный масштаб, 25-тысячный масштаб. Вот такие карты были построены. У нас... практически геологической съемки на территории города не проводилось. И надо сказать, что вот геологическая изученность у нас довольно-таки слабая.
Ну, с учетом активизации строительства, это ведь в какой-то момент времени опять ударит нас по затылку, причем через ЧП. Сколько времени потребуется геологам для того, чтобы составить подобную карту? Это, я так полагаю, все равно продолжительная во времени работа.
В 2010 году вот как раз институт, естественно-научный институт, где я работаю, по заказу муниципального департамента планирования города Перми мы сделали такую концепцию, разработали концепцию геологической безопасности города Перми. И к ней разработали программу, долгосрочную программу до 30-го года, вот, где мы предусмотрели различные мероприятия, мониторинги, вот это картографирование. То есть это все сделано по этапам. Первый этап, он достаточно быстрый, ну, относительно быстрый, там за 5 лет, относительно за небольшие деньги можно было сделать. Второй этап...
Но не сделали, прошу прощения, да?
Нет, нет, не сделали. Отдельные элементы мероприятия выполнялись, но не так, как вот планировали. А так эта программа, ну вот мы планировали, что это все-таки 20 лет будет выполняться. Ну, стоимость такая, мы тогда вот рассчитали, что это около 2 миллиардов будет
стоить. В общей сложности, растянутая на 20-летний период, с учетом даже, наверное, всяческих финансовых искажений, типа инфляции. То есть сегодня, если посмотреть на ситуацию в Перми, она неблагополучная с точки зрения исследований, но все равно не представляет какой-то угрозы скоротечной. У нас не будет таких провалов, как в Березниках, дома под землю уходить ежечасно не будут. При этом машины-то падают.
Машины падают, да, проваливаются. Такое может быть. Это как раз суфазионный процесс происходит. Ну и еще, конечно, это техногенная нагрузка высокая. Это всегда вот урбанизированные территории.
Они коммуникации.
Да. Это все такие совместные, комплексные природно-техногенные процессы происходят. Такое происходит в любом городе мира.
Периодически.
Периодически, да.
А вообще, если посмотреть на геологию Пермского края, целый пермский период выделяют, говорят, что мы фактически по дну моря ходим, что у нас какая-то грязь особенная, которая прям какая-то вот не такая, как везде, въедливая, пылеобразная. Все это соответствует действительности?
Ну, грязь как грязь. Она везде может быть. Такой особенной грязи я не знаю. Это, скорее всего, вот Соль-Илецк там грязи. Это кавказские грязи лечебные. Но у нас могут быть, да, вот это курортные, вот это бальнеологические там грязи, это вот Усть-Качка, ну и другие места.
Нет, я имею в виду такое... уличную грязь, обычную. Нет, чиновники часто ссылаются на то, что это все-таки грязь, говорю, вот того самого моря.
Нет, нет, это, скорее всего, вот это когда зимой посыпают тротуары и дороги солью, песком, там вот это такая грязь уже приносная, техногенная.
Ничего особенного в ней нет?
Ничего, абсолютно ничего нету. Вот. А так у нас условия геологические обычные, как вот в Перми, такие же примерно, как в Москве, такие же самые геологические процессы происходят, карст там в небольшом количестве, суффузия, овраги, образование. То есть у нас спокойно можно строить. Все, конечно, упирается в финансирование. Любая геологическая проблема, она решается.
То есть, в принципе, у нас ведь много рек на территории Перми, которые бегут под землей, заключены в трубы, да, если не заключены, да. То, тем не менее, это же все равно каким-то образом влияет на устойчивость конструкции.
Конечно, конечно, влияет. Вот, например, могу пример привести. Я сам родился-то я в Сибири, а с детства я жил в Балатово, вот это мой район. И там наблюдалась система лагов. Вот сейчас я, когда дешифрирование проводил, там я смотрю, выделяю крупный очень тектонический линеамент. Он подтверждается геофизическими исследованиями по сейсморазведке. Вот. И этот как раз разлом, линеамент, он проходит через систему вот этих лагов. Раньше они лага-то были заполнены водой, а сейчас все это забетонировано, там были источники. Сейчас вот эти речки, они, конечно, под водой. И время от времени в тех местах, где этот лог проходил раньше, там вот как раз провалы и образуются. Вот еще там есть филиал детской школы 102-й. Лет 10 назад там по зданию начальной школы, 102-й школы, происходили трещины. Вот. Со временем все трещин больше и больше там происходило. И вот фундамент, под фундамент заливали бетон, цемент, но все бесполезно.
Поплыл, грубо говоря.
Конечно, да. Фундамент, значит, разрушился, и в конечном счете итоге школу закрыли. Детей высели, школу снесли. Но сейчас там строят новое здание, уже практически построили.
Фактически укрепив основание.
Да, но я считаю, что здесь, в таком месте, вот надо все-таки было учесть вот такие вот это крупные тектонические нарушения, которые в процессе изысканий не предусматриваются, не изучаются. Вот для этого как раз геологи должны провести предварительно такие крупные тематические работы именно по выделению вот этих тектонических нарушений, проведению зонирования геологического.
А уже
вот,
потом...
Вот потом уже вот эти данные, конечно, изыскатели, строители, да, изыскатели, они будут использовать. А пока таких данных у нас недостаточно.
Ну и последний, наверное, вопрос все-таки про метро. Говорили, что... Ну, есть версии традиционные, есть нетрадиционные. Что у нас было бы оно крайне дорогостоящим, наподобие того, что в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Что у нас сложные почвенные образования, нужно зарываться глубоко в землю, и ради такого города, как Пермь, в принципе, идти на такие траты не в советское время, ни тем более сегодня, власти были не готовы. Так ли это на самом деле?
Условия инженерно-геологические у нас сложные, но я считаю, они вполне приемлемы для строительства метро. У нас условия, я уже повторю, что такие же, как в Москве. Ну, может быть, попроще, чем в Санкт-Петербурге. Ну, такие же, как в Москве.
Там болото, да, и, да, да. И воды болото там достаточно это... много.
Да,
вот. А у нас говорили про карстовые пустоты. Почему
нет, у нас,
нельзя застраивать?
У нас карста нету. У нас карст, только карстовые проявления. У нас в Орджоникидзевском районе, где выходит Иренская свита. У нас суффузионные процессы, но они не такие глубокие и опасные, как карст.
Суффузионные – это в переводе на простой язык.
Это механическое вымывание частиц, которое происходит очень медленно, и провалы происходят небольшие, воронки.
А скорость этого вымывания?
Это десятки лет, десятки, даже сотни лет.
Ну, вот. Никакой угрозы нет. А про эспланаду многие говорили, что...
Резкой угрозы нету. То есть это можно все предотвращать, цементировать, бетонировать. Изыскание уже верхникам ТИСИС провел в советское время. Ленгипроводхоз там провел, сделал технико-экономическое обоснование, планировали две ветки 13-17 километров. То есть хороший проект был, изыскания инженерно-геологические были проведены, начиналось уже строительство метро. Вот, ну,
прям начиналось? Ну, где-то говорили про станцию, про одну.
Уже нет, станции еще не делали, подбирали материал строительный. Ну, как бы уже было начало строительства, стадии строительства, но в связи с кризисами экономическими.
И... развалом старой страны, образованием новой,
да,
увы.
Да, с политическими этими событиями всеми, все это у нас затормозилось. Но сейчас в программе снова у нас метро, в федеральной программе. Хотя остается до окончания этой программы, ну, 2-3 года.
Не успеем.
Наверное, скорее всего.
Большое вам спасибо. Игорь Сергеевич Копылов, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, естественно, научного института Пермского классического университета, был гостем большой информационной программы экспертного мнения на этой неделе. Переслушать, перечитать, кстати, наш разговор можно будет на нашем сайте. Игорь Сергеевич, большое спасибо.
Спасибо большое за внимание.
До свидания.
До свидания.